Добрый день, дорогие друзья! В эфире громадского радио ток-шоу «Киев-Донбасс», и мы начинаем его на сегодня в 12.05 в студии Бурлаков Алексей и Наталья Соколенко. Здравствуйте!
Доброе утро! Или добрый день уже.
О чем мы сегодня будем говорить? Будем говорить, как всегда, на актуальные темы. Это выборы в двух городах Донецкой области, которые не состоялись с первого раза, если можно так сказать.
И это вето неожиданное, по крайней мере для меня, вето президента на закон, который усиливал права внутренне перемещенных лиц. В нашей студии с эксперткой Татьяной Дурневой мы говорили о том, как прекрасно, что этот закон принят в Верховной Раде, какая интересная история, что этот закон писался вместе с общественными активистами, и вот такое неожиданное вето. И мы, кстати, будем говорить об этом законе с этим же экспертом, с Татьяной Дурневой, которая сама относится к категории внутренне перемещенных лиц, об этом законе.
Самое время представить первого нашего интересного гостя. И, Наталья, вас прошу.
Собственно, уже анонсированная Татьяна Дурнева, эксперт по вопросам внутренне перемещенных лиц Института социально-экономических исследований. И я повторюсь, Татьяна, мы с вами радовались в этой студии тому, как хорошо, что принят закон, который несколько облегчает жизнь переселенцев, в частности, оформление различного рода справок, отношения с миграционной службой. И также в этом законе впервые употреблялся термин «интеграция». Интеграция внутренне перемещенных лиц на новом месте. И этот закон у нас под номером 2166. И вот неожиданно в пятницу президент Петр Порошенко наложил на него вето. Вот давайте начнем с этой новости, собственно говоря. Почему? Есть объяснение, почему вето наложено?
Ну, есть официальное объяснение, есть пропозиция президента, которая объясняет, что в законе, который ему подали на подпись, отсутствует норма, отсутствует лицо, должностное лицо или специальный орган, который будет следить за перемещением внутренне перемещенных лиц и подтверждать факты их длительного отсутствия по месту проживания. Конечно, это вызвало сразу протест и среди людей, которые разрабатывали законопроект, и среди вообще 1 600 000 внутренне перемещенных лиц, которые устали от этой слежки, от постоянного ощущения, что они должны, как бывшие уголовники, отмечаться где-то, о том, что они не могут свободно перемещаться по стране. И это ощущение нехорошее в обществе.
Татьяна, что вы имеете в виду, как бывшие уголовники отмечаться? Давайте так тем нашим слушателям, которые не относятся к категории внутренне перемещенных лиц и не совсем понимают, что это. Но сравнение, я бы так сказала, очень яркое.
Это яркое, и это люди сами говорят, это не я придумала. Дело в том, что закон, который действует сейчас, обязывает внутренне перемещенных лиц отмечаться в органах миграционной службы, ставить штамп, который подтверждает их место проживания. То есть сначала человек, внутренне перемещенное лицо, регистрируется в органах соцзащиты по месту жительства, получает там справку, потом идет в миграционную службу. Там должны подтвердить, что он действительно проживает по этому адресу, который он получил в своей справке. Но на самом деле это просто бюрократическая процедура, то есть человек стоит в одной очереди, получает справку, потом едет в другое помещение, по другому адресу, там, в другой очереди, ставит справку. Но дело в том, что еще сейчас есть возможность, что к тебе домой придут люди, и действительно у нас были случаи, когда приходили и проверяли, действительно ли ты проживаешь по тому адресу, который указан в справке.
А что помог бы, что бы улучшил этот закон, в каких позициях, что ли?
Ну, во-первых, отменялась полностью эта проверка. Во-вторых, отменялась необходимость продлевать справку каждые полгода. То есть справка должна была быть бессрочной. Факт подтвержден. Человек действительно выехал с оккупированной территории, уехал от опасности, уехал от преследований, выехал на подконтрольную Украине территорию и подтвердил этот факт. Все. Каждые полгода подтверждать этот факт не надо будет. Ну, не надо было бы, если бы президент подписал закон. Очень важный момент, о чем уже Наталья говорила, закон вводил такую норму, что Украина обязана не только способствовать добровольному возвращению внутренне перемещенных лиц в места, которые они покинули, но также интеграцию этих людей в новых громадах, если они решили остаться.
Это тоже как, очень... как выглядит эта интеграция? Что имеется здесь в виду? Я задаю просто такие вопросы, чтобы мы максимально подробно смогли понять, что...
Интеграция — это когда тебя принимающий город принимает. Uh-huh. Это когда тебя не проверяют и тебя не отделяют, не подчеркивают твою особенность. Да? То есть ты точно пользуешься теми же правами, что и жители этого города. Ты участвуешь в выборах и местных, в выборах органов местного самоуправления. Ну, по сути, это равноправие, это принятие, это понимание того, что все одинаковые граждане, что нет каких-то ущемлений прав. И на самом деле это, из этого должна была бы следовать стратегия государственная, потому что на сегодняшний день у нас все проблемы от того, что полтора года нет государственной стратегии вообще политики работы с внутренним перемещением в стране. И мы даже говорим ведь не только о... Ну, сейчас мы все время говорим о людях, которые переместились из Донбасса, а у нас есть Западная Украина, у нас есть наводнение, и не дай бог еще что-нибудь. И в принципе в государстве нет каких-то правил, политик и процедур, как мы себя ведем с людьми, которые вынуждены покинуть свое жилье вот так экстренно и переместиться внутри страны.
Ну и органа, о котором президент сказал в своем вето, тоже нет. Так? Что он или что он имел в виду?
Дело в том, что имел в виду президент, очень нам самим интересно понять, потому что мне понравилось, как один из соавторов законопроекта, Борис Захаров, сказал такую фразу, говорит, мне интересно, кто же так подставил президента, потому что это действительно очень некрасивое отношение к 1,5 миллионам, 1,6 миллиона граждан Украины. И есть, конечно, мысли о том, что вся эта политика, которую сейчас мы видим, связана с финансовыми вопросами, с вопросами выплат переселенцам адресных, это выплаты на покрытие расходов на жилье и коммунальные услуги. И...
А получается, если не отметился, согласно вот действующим порядкам, каждые полгода, то не можешь претендовать на эту помощь?
Эта помощь, если мы говорим о помощи по 505-й постанове, она выплачивается действительно раз в полгода. Нужно приходить, опять же, в орган соцзащиты и просто писать заявление. Конечно, ты не можешь сейчас написать это заявление, то есть претендовать на помощь, если у тебя недействительна справка. Она недействительна может быть без штампа миграционной службы. Почему люди регистрируются, потом проставляют штамп миграционной службы, потом опять возвращаются в соцзахист и пишут заявление на призначение этой помощи?
Я, знаете, вот о чем подумала. Ведь само название органа, который уже существует, миграционная служба. Зачем еще что-либо создавать, даже если исходить из логики президента, да, если он считает, что некий орган должен следить за перемещением вот людей по территории Украины?
Дело в том, что как раз вот этот законопроект 2166, он вообще убирал с поля игры миграционную службу. Оставался орган соцзащиты. То есть это единственный распорядник информации, распорядитель информации, который создавал бы единую базу переселенцев, которая была бы доступна со всех районов.
И... То есть президент предлагает, по сути, в этих своих предложениях к вето, так, предлагает вместо миграционной службы, которая убирается из закона, из поля деятельности, предлагает другой орган с теми же функциями.
Ну, на самом деле, вот в этом законопроекте есть этот орган. Это структурное подразделение органа соцзащиты, которое, руководитель которого может на основании, вот я сейчас цитирую законопроект 2166, и руководитель этого органа соцзащиты может на основании информации про длительное отсутствие внутренне перемещенного лица более 60 дней, отменить действие этой справки. То есть, да.
Продолжайте.
Если человек вернулся в покинутое место проживания или выехал за границу, и не, по идее вообще закон обязывает такого человека не позднее, чем за 3 дня сообщить об этом в орган соцзащиты.
Но для этого нужно проверить его факт отсутствия на месте. То есть, если вы выехали...
Да, для этого можно обмениваться вообще-то информацией с пограничной службой и на блокпостах. И в таком случае, если есть сомнения в том, что человек не проживает более 60 дней, то тогда можно сделать запрос, но не проверять же все 1,5 миллиона.
Ну, конечно. Ну и получается так, что если человек не присутствует на месте более 60 дней, он может рассчитывать на помощь от государства автоматически. Да, я правильно понимаю такой механизм?
Еще раз.
Ну, то есть, если человек отсутствует на месте своего проживания, и это доказано там пограничниками или соцслужбами, то он может претендовать как на помощь от государства социальной. Или
нет,
только
не может.
Пройдя
наоборот,
через...
Наоборот, не может.
Наоборот, не может.
Давайте просто вот еще раз процедуру. Человек выезжает, регистрируется в органы соцзащиты. Сейчас едет в миграционную службу, ставит штамп, возвращается в орган соцзащиты, пишет заявление о помощи. Причем такое заявление, по данным Минсоцполитики, пишет примерно 40%. То есть претендуют на помощь, на вот эту помощь, на оплату коммунальных услуг и покрытие расходов на жилье, 884 гривны, около 40% зарегистрированных переселенцев. Вы еще учтите незарегистрированных, как правило, мужчин. И плюс еще 60% даже не претендуют на эту помощь. И ничего от государства в принципе не хотят. Хотят просто нормальных отношений и реализации своих прав в полноту.
Я напомню нашим слушателям, вы слушаете «Громадский радио», проект «Киев-Донбасс», программа для тех, кто живет на Донбассе, уехал, вынужден был уехать с Донбасса, и вообще для всех людей, которым не все равно, что происходит на востоке Украины. У микрофона сегодня Наталья Соколенко и Алексей Бурлаков. Алексей сейчас скажет, на каких частотах во всем Донбассе и не только нас можно слышать.
Нас можно слышать еще и во всем мире, если вы зайдете на сайт громадскорадио.орг. А также можно услышать нас в Киеве на частоте 70.4. В Донецкой области мы будем уже доступны в Волновахе, Краматорске и Красноармейске. В Волновахе это 66,5 МГц и 103,8 МГц. В Краматорске можно услышать на частоте 103,2 МГц, Красноармейске 99,6. В Луганской области город Старобельск 90,2 МГц, Широкий 101,8, Беловодск 92,6, Белолуцк 100 МГц, ровно 100 МГц и Зариновка 103,7. Включайте, слушайте, думайте.
А у нас в студии Татьяна Дурнева, эксперт по вопросам внутренне перемещенных лиц Института социально-экономических исследований. И мы говорим о неожиданном для переселенцев, для нее самой, которая является и эксперткой, и сама и внутренне перемещенным лицом, о неожиданном вето президента на закон 2166, который облегчал жизнь переселенцев, по крайней мере, в части бюрократической, в части каких-либо справок, которые вот нынешним законодательством требуется мало того, что получить, так еще и каждые полгода подтверждать вновь и вновь эту справку. Татьяна, а что дальше? Вот вы уже успели в экспертном сообществе, вот авторы, соавторы закона, в том числе и народные депутаты, обговорить дальнейший план действий. Что вы будете? Свое вето на вето президента? Или будете как-то пытаться понять его логику?
Да, мы, конечно же, в тот же день и собрались. Это была очень печальная встреча, потому что все... Действительно, это было неожиданно. Почему? Потому что 9 месяцев с момента регистрации законопроекта. Неужели нельзя было обсудить публично, если у президента были какие-то замечания? Почему мы прошли два чтения? Да? Закон пролежал 15 дней на подписи, и в последний день президент вот все-таки наложил вето. Это было очень непонятно и неожиданно, опять же, понимание, что есть протест в обществе, есть протест среди переселенцев, и не дай бог начнутся действительно и какие-то такие публичные акции протеста, с одной стороны. С другой стороны, мы нашли механизм более такой цивилизованный, который мирный, как мы говорим, это электронные петиции. Вот как раз же 25 октября вступил в силу закон про электронные петиции, и сейчас мы можем пользоваться всеми его процедурами и преимуществами. Поэтому было решено в первую очередь создать петицию на сайте президента и собрать 25 тысяч подписей. За 3 месяца необходимо собрать 25 тысяч подписей. Учитывая, что у нас 1 600 000 переселенцев, я думаю, что это вполне реально. Единственное, что, возможно, это будет не на сайте президента, потому что там требуется для идентификации или банк ID, или идентификационный номер, чего не все захотят делать. Вот. Но есть еще сайты общественных организаций, на которых можно собирать подписи. Поэтому как только текст петиции будет готов, я думаю, мы проведем еще публичное его обсуждение и начнем сбор подписей. Потому что молчать об этой проблеме нельзя. Это просто некрасиво сейчас это промолчать. Мы понимаем, что 300 голосов для подавания вето, ну, когда у нас последний раз было 300 голосов в парламенте? Это очень такой сложный процесс, и мы мало верим в него. Учитывая новогодние сейчас праздники, вообще период, в который мы получили это вето, очень сложно.
То есть вы обратитесь с петицией к президенту с каким предложением?
С предложением, как минимум, провести парламентские слушания по вопросам внутренне перемещенных лиц. Есть и от профильного комитета, от комитета по правам человека Григория Немыря, есть проект. Но, опять же, никто не голосует за, не вносится даже на голосование решение о проведении парламентских слушаний. Если это будет требованием по электронной петиции, то Верховная Рада обязана будет провести парламентские слушания.
Вы говорили, что есть официальное объяснение, почему этот закон, почему президент наложил вето на поправки. А какое неофициальное?
Неофициальное это то, что либо государство не хочет замечать проблем переселенцев, либо, что еще хуже, умышленно повышает градус недовольства в обществе.
Зачем можно это делать умышленно?
Вот поэтому и вот я и приводила цитату Бориса, кто подставил президента. Потому что не понимать, что если мы сейчас ущемляем права 1,5 миллиона людей, и так целенаправленно постоянно унижать эту категорию людей, это очень недальновидная позиция. Это даже какая-то... Я надеюсь, что это не стратегия, не умышленная стратегия. Мы помним заявление премьер-министра о том, что у нас, оказывается, переселенцы не должны получать там пенсию, например, что мы должны отслеживать, как они тратят
свою
пенсию.
Где они в кафе потратили,
да,
или еще где-то.
А почему мы не проверяем других пенсионеров? Да, есть проблема у пенсионного фонда, действительно, и у нас есть куча мертвых душ, и не только среди внутренне перемещенных лиц. Почему сейчас мы выбрали себе мишенью внутренне перемещенных лиц?
Вот, кстати, очень интересное замечание по поводу мертвых душ в пенсионном фонде. Вот у нас был экономист, эксперт из такой организации или инициативы общественной «Нова Украина», и он сказал, что по его подсчетам в Украине не 14 миллионов пенсионеров, как заявляет пенсионный фонд, а не более 9 миллионов. То есть, по его подсчетам, где-то 3-4 миллиона будет мертвых душ. И он говорит, что сейчас, ну, много лет уже эксперты, общественные активисты требуют у пенсионного фонда создать четкий реестр, сколько пенсионеров, и выложить его в открытое пользование на сайт. Реестр пенсионеров. Тогда будет сразу видно, где живые души, где мертвые. Но пенсионный фонд, какое бы руководство ни было, упорно отказывается от того, чтобы сделать этот реестр и выложить его в открытое пользование. Так что тут это очень хорошая тема для разговора.
Тема хорошая. Вот я помню пресс-конференцию тоже вот по вопросам внутренне перемещенных лиц, и представитель Минфина говорил, что вот у нас в этом году впервые уровень смертности, ну, то есть новых пенсионеров становится больше, а вот старых меньше. И это все только благодаря внутренне перемещенным лицам. А ничего, что мы не можем на самом деле сейчас фиксировать смерти людей на оккупированной территории. Если сейчас даже подтвердить факт смерти или рождения, процедура очень сложная через суд. И есть тоже законопроект 3171, который Минюст предложил по упрощению процедуры регистрации подтверждения фактов рождения и смерти на подконтрольной Украине территории. Конечно, мы сейчас не знаем, сколько людей действительно погибло, сколько пенсионеров умерло, если мы даже не можем эти свидетельства о смерти принимать здесь и рассматривать только по решению суда, и это не каждый человек эту процедуру проходит.
Я вот нашим слушателям скажу, о ком я, собственно, говорила, об эксперте, который был в гостях. Это Павел Себастьянович. На сайте Громадского радио вы можете найти запись разговора с ними и расшифровку текстовую. Вот я заголовок лишь процитирую еще раз. 4 из 13 миллионов пенсионеров – это мертвые души. Ну, по крайней мере, так утверждает эксперт.
Кроме петиции, какие вы видите еще пути, что ли, решения этого? Кроме петиции?
Конечно. Есть петиция, это больше работа с общественными организациями и непосредственно с внутренне перемещенными лицами. И должна быть, и будет работа и с руководителями фракции. И мы будем добиваться встреч с фракциями, объяснять позицию, объяснять последствия игнорирования проблем переселенцев. Требовать, опять же, от правительства принятия комплексной программы, ее нормальный вид, то есть такой, который действительно решит хоть какие-то проблемы переселенцев, выработку стратегии, государственной стратегии. Она должна быть известна, понятна и прозрачна. В таком случае мы не будем удивляться решениям, которые принимаются.
То есть, скорее всего, законопроект будет подан еще раз, да?
Ну,
или вы
смотрите,
будете этого добиваться?
На ближайшем заседании комитета по правам человека будут рассматриваться пропозиции президента и будет приниматься решение, как их учесть. Я думаю, что возможен какой-то лайт-версия. То есть, не создание специального органа, естественно, он не будет, тем более, что в законопроекте прописано, что это структурное подразделение органов соцзащиты. И руководитель этого подразделения, ну, то есть, в принципе, все уже обозначено в законопроекте, и человек этот сможет, руководитель структурного подразделения, принять решение, обоснованное об отмене справки. Просто это еще раз указать, может быть, переформулировать, пояснить процедуру, что если необходимо, то руководитель структурного подразделения органа соцзащиты должен инициировать процесс проверки, и все. То есть никакого нового человека. Ведь президент предложил создать орган, обозначить орган или посадовую особу, да? Должностное лицо. Вот еще раз, может быть, это будет просто переформулировано и вынесено, опять же, в Раду в течение 30 дней, и депутаты тогда должны будут...
Я напомню, у нас в гостях Татьяна Дурнева, эксперт по вопросам внутренне перемещенных особ, и мы сейчас пытаем внутренне перемещенных лиц.
Лиц, так.
Осип. И мы продолжаем разбираться все-таки, почему же президент не подписал, наложил вето на поправки.
У меня вот еще один вопрос по этому поводу. А кто в администрации президента отвечает за это направление? Вы случайно не знаете, нет? Но он же
не сам
это
писал.
Да, не то чтобы он несет ответственность за то, что он подписывает, безусловно, но все-таки интересно, кто помог сформировать вот такую точку зрения.
Ну, возможно, мы тоже размышляли. Тут действительно очень важно знать ключевых игроков, кто заинтересован, кто не заинтересован. Возможно, это действительно и Минфин, или Минсоц, например. И тоже вот почему не подписал. Возможно, то предложение президента действительно имеет смысл, но, возможно, это путь просто к тому, чтобы полностью завалить законопроект. Вот просто его не принимать, потому что законопроект разрешал, ну вот, вопрос бессрочности действия справки. Он ключевой действительно в этом законопроекте. Вопрос о том, что лица без гражданства могут получить. Люди, которые выехали, сколько было международных студентов, да, которые не были прописаны, например. То есть люди, которые не имели штамп в паспорте, они не могут сейчас получить справку внутренне перемещенного лица. Она им иногда критически нужна, потому что они выезжают, и они не могут пользоваться ни услугами поликлиники, они не могут также своих детей куда-то устроить.
А сколько таких людей, по вашим оценкам?
Не могу точно сказать. Это организация «Право на захист», вот, которая занимается и миграцией именно, и внутренними перемещенными лицами уже более 15 лет. Они особо этим вопросом занимаются. Они говорят, что это очень важно для людей, для лиц без гражданства, которые законно прибывают на территорию Украины. Они выехали, они не могут получить справку.
Татьяна, мы вам очень благодарны. Надеюсь, что у нас еще будут поводы для того, чтобы вновь обрадоваться тому, что власть услышала о проблемах переселенцев и адекватно отреагировала. Посмотрим, возможно, получится провести действительно парламентские слушания. Я напомню нашим слушателям, с нами была Татьяна Дурнева, эксперт по вопросам внутренне перемещенных лиц Института социально-экономических исследований. Ну, а мы возвращаемся в нашу студию. Наталья Соколенко и Алексей Бурлаков. Хотела сказать, у телефона, у микрофона. И Алексей сейчас напомнит, на каких частотах нас можно слушать, с тем, чтобы вы передали своим знакомым, друзьям, родственникам, что есть такое громадское радио.
Громадское радио расширяет вещание на Донбассе, и нас можно услышать еще в 8 городах, как минимум, Донецкой и Луганской области. В Волновахе нас можно услышать на частоте 103,8, в Краматорске 103,2, в Красноармейске 99,6. И, между прочим, в Красноармейске, проходят сегодня выборы, и это очень важно, наверное, мы коснемся этого вопроса, это очень важно, если нас там еще и услышат сегодня. В Луганской области город Старобельск 92, Широкий 101,8, Беловодск 92,6, Белолуцк 100 и Зариновка 103,7. Ну и можно нам написать письмо на электронный адрес gromadske.radiosobachka@gmail.com и услышать на сайте gromadskeradio.org. Кстати, можно предложить свой вариант названия ток-шоу «Киев-Донбасс», пока он называется.
Ну и через несколько минут мы начнем говорить о том, как проходят выборы в Мариуполе и Красноармейске. А пока мы вам предлагаем послушать музыку из Донецка. Да, там жизнь продолжается, в том числе и такая вот культурная и музыкальная. Есть там рок-группа.
Рок-группа,
я попробую произнести, надеюсь, правильно. Название «Амюзан Антенна», вот вроде бы как французское слово в названии, поэтому «Амюзан Антенна». Ребята работают в Донецке, и сейчас мы послушаем их композицию «Озеро Восток».
Чего?
Возвращаемся в студию Громадского радио, где полным ходом идет ток-шоу «Киев-Донбасс». И мы говорим сегодня на важные темы, важные для Донбасса, для Украины, да и, наверное, для всех нас. В студии Наталья Соколенко и Алексей Бурлаков. Услышать нас можно на сайте громадскийрадио.орг. Также в Киеве можно нас услышать на частоте 70.4. И в 8 городах Донецкой области нас можно услышать в FM-диапазоне. Я еще повторю позже и не один раз, повторю, на какой именно частоте. Ну а пока только в Волновахе, Краматорске, Красноармейске, Старобельске, Широком, Беловодске, Белолуцке и Зариновке. Ну и можно нас услышать еще в Мариуполе, в котором тоже проходят выборы сегодня. В Мариуполе и Красноармейске проходят выборы в городского головы и в...
Раду.
Верховную Раду, да,
не, я пытаюсь. Верховную, местный совет.
Местный совет.
Местный совет,
Мы будем говорить о том, есть уже новости из этих городов, стартовали выборы, все хорошо, вроде как серьезных нарушений нет, как говорят нам несколько источников из интернета, но о подробностях мы узнаем в нашей программе.
И у нас в студии Вадим Трюхан, заместитель председателя политсовета партии «Сила людей». Почему Вадима мы сегодня пригласили? Да потому что в Мариуполе у «Силы людей» есть кандидаты как в депутаты городского совета, так и в мэры. Максим Бородин, кандидат в мэры Мариуполя от партии «Сила людей». Мы, кстати, попытаемся с ним тоже выйти на связь. Вадим, вы-то на связи, наверное, и с Максимом, и с кандидатами, и с однопартийцами, которые сейчас в Мариуполе. Что они сообщают о том, как проходят выборы, какая атмосфера в городе?
Добрый день, Наталья, добрый день, Алексей, добрый день, уважаемые слушатели. Очень приятно в этот день быть как раз в студии и обсуждать то, что происходит в Мариуполе. Ну, первое, что хотел бы сказать, что очень хорошо, это такой серьезный позитив, что выборы все-таки происходят, что они не были оттянуты на следующий год. Вот, и это показывает, что тенденции взаимоотношений общества и власти в Украине постепенно меняются. Это первое. Второе. Ну, наши вот наблюдатели, журналисты от тех масс-медиа, которые там присутствуют и с которыми мы дружим, говорят, что каких-то серьезных, базисных там нарушений, фальсификаций пока... по крайней мере, пока нету, кроме каких-то там, знаете, шероховатостей.
Ну, явка уже большая?
Ну, вот с явкой как раз большущая проблема.
Ну, вот, наверное, поэтому и нету пока нарушений.
Как говорят наши наблюдатели, наши партийцы, что в разных там участках по-разному, но от 8 до 14% на 11 часов это все-таки несколько тревожно. Но тревожит еще больше то, что, как и по всей стране, кстати, не идет молодежь на выборы. Вот это проблема. Идут в основном старшее поколение. Вот. Но я думаю, что сейчас еще несколько рано как бы судить и уже делать выводы. Посмотрим, как говорится, вечером, что будет, потому что молодежь в воскресенье, как правило, отсыпается. Вот. Но, тем не менее, и в Мариуполе, и по всей стране мы можем видеть тревожную тенденцию такой апатии молодежи к политике и недоверия к политикам, которые пытаются что-то сделать в этой стране.
А как вы думаете, из-за чего это? Из-за чего такая апатия?
Вы знаете, ответ, он же ведь на поверхности. Произошла революция достоинства. У нас в обществе были довольно высокие ожидания, что в стране жизнь будет меняться к лучшему. Каждый человек надеялся на то, что у него будет лучшая работа, выше зарплата. Ну, как всегда, знаете, рыба ищет там, где глубже, человек там, где лучше. А у нас все получилось наоборот. Поэтому общество, и в первую очередь молодежь, потому что это самая активная часть общества, оно разочаровано и бывшими, и нынешними политиками, ищет альтернативу.
Я напомню, у нас в студии Вадим Трюхан, заместитель председателя политсовета партии «Сила людей». Мы говорим о выборах в Мариуполе. Вадим, а я хочу вернуться на неделю назад, когда было принято скандальное решение Центризбиркома о запрете агитации в последнюю неделю перед выборами. Вы разобрались, это вообще чья гениальная идея?
Ну, вы знаете, я думаю, инициатора этого, этой всей истории никто никогда не назовет, хотя уши растут, ясно, что из такого себе предприятия под названием «Мединвест», собственник которого господин Ахметов. И, по-видимому, господин Ахендовский, я тут говорю прямо, не боясь свои предположения, решил заработать себе такое себе, знаете, выходное пособие, потому как рано или поздно он будет все равно сейчас заменен в Центральной избирательной комиссии.
Это предположение?
Конечно, это предположение, у меня нет доказательств, но всегда, когда есть какой-то кейс, нужно смотреть, кому это выгодно, кто заинтересован. И вот заинтересован, выгодно это было единственной, ну, грубо скажем так, олигархической группе, а именно группе Ахметова.
Почему?
Потому что они себе нарисовали картинку, 80-90% ОПО-блок в Мариуполе наберет мандатов. Почему они себе нарисовали? Потому что для них это дело принципа, показать, что мы здесь всесильные. Господин Ахметов потерял власть в Донецке, переиграв сам себя, да, в игры с ДНРовцами и так далее. А сейчас он пытается сделать Мариуполь своей второй столицей, да. Но ведь времена-то меняются. Ведь Мариуполь-то показал свою волю к противостоянию агрессии. Мариуполь показал свое проукраинское лицо, выходя на марши там и так далее. Ну, мы знаем все эти события. Поэтому мариупольцы не смирились с этой
ситуацией. Ну, а кандидат и кандидаты в городской совет и кандидат в мэры от Мединвеста, они продолжали агитировать? Ведь у них там много средств массовой информации, которые подконтрольны Ахметову, либо в собственности Ахметова.
Знаете, очень интересная ситуация. Ведь им не нужны там бигборды, телевидение там и так далее. Три крупнейших комбината принадлежат Ахмету и Иванющенко, да, известному персонажу.
Но один из комбинатов
персонажу.
Не работает сейчас.
Ну, не суть, работает, не работает. Рабочие-то есть, и работа идет по всей иерархии, начиная там от генерального директора каждого комбината, заканчивая там начальником цеха, да. И что говорят людям, которые работают на этих предприятиях, что вот, если ОПО-блок не останется у власти, то мы закроем предприятие, и вы потеряете работу. Ну, вот представь себе, как может человек, который сидит на каком-то суку, его пилить сам себе, да? Как может Ахметов закрыть свои предприятия? Что, не хочет зарабатывать деньги? То есть ложь. Но таким образом осуществляется давление на людей. И вот в этом как раз одна из самых больших проблем, то, что касается Мариуполя. Людям нужно доводить, рассказывать, что ими пытаются манипулировать. Вот, например, в Кузнецовске, там приблизительно такая же ситуация, только наоборот.
А что 8... это? Это где город?
Это около Ровенской атомной электростанции. Там 40 тысяч людей, из которых 8 тысяч работники на атомной электростанции. И всегда традиционно Кузнецовск голосовал за тех, за кого говорит генеральный директор, там, да, и руководство. Как правило, это провластная партия. Да? Сейчас, казалось бы, должно было быть так же самое. Но по факту оказалось нет. Кузнецовцы проголосовали так, как им велело сердце. Например, мы, как партия «Сила людей», набрали там 14 с чем-то процентов. И получили заместителя мэра, секретаря местного совета там и так далее. Так же самое и в Мариуполе. Люди уже начинают просыпаться вот этого, знаете, летаргического, постсоветского, олигархического сна. И они ищут качественно иную политику, качественно иные подходы к политике и надеются, что наконец-то жизнь в их городах и местных общинах кто-то будет менять.
Позвольте вставить небольшую ремарочку такую. По поводу закрытия заводов, никто не говорил о закрытии заводов. Говорили о снижении заработной платы, которая прошла, между прочим, сейчас, насколько я знаю, о сокращении рабочих мест, ну и тому подобное. То есть о закрытии заводов никто не говорил, вы сказали.
Не-не, вот у нас есть четкая инсайдерская информация, то, что говорят люди, которым навязывают эту мысль, то есть рабочие, да, которые там работают на этих комбинатах, что может речь даже идти о полной закрытии комбинатов, если мы потеряем власть. То есть это, ну, как бы я не придумал, мне незачем это придумывать.
Вы думаете, что шансы ОПО-блока получить хороший процент своих представителей не такие большие, как они об этом думают?
Там очень интересная ситуация. Соседние районы, Волновахский там и другие, на выборах, которые состоялись, показали, что ОПО-блок набирает 34-38%. Это как бы все равно ведет к созданию самых больших фракций, но тем не менее это не подавляющее большинство. И традиционно на предыдущих выборах уровень поддержки вот партии регионов, это ж, ну, читаю, ОПО-блок это партия регионов, был одинаков и в Мариуполе, и в соседних районах. Поэтому, по-видимому, должно быть приблизительно так. Но сейчас речь идет о том, будет это подавляющее большинство, либо нет. В идеале может
быть...
То есть
быть... контрольный пакет акций?
Конечно.
Или,
у кого
или
будет...
всего лишь блокирующий?
У кого будет контрольный пакет? Я очень надеюсь, что пройдет партия «Сила людей» и еще несколько партий так называемого демократического блока. Насколько я знаю, там есть и БПП, и УКРОП, и Батьковщина, там еще какие-то.
Кстати, по этому поводу партий-то много, а люди одни и те же. которые были в прошлый раз.
Вы знаете, вот события в Кривом Роге, где партия «Батьковщина», радикальная партия БВП поддержали снова-таки клан Вилкула, читайте, Ахметова, показывает, что да, во многих случаях люди все те же. И вот в Мариуполе там сейчас, по сути, три колонны идет. Одна колонна – регионалы бывшие, другая колонна – там так называемые демократы, но лица все те же, как вы говорили. А третья колонна – это новая. Наша партия состоит из гражданских, общественных активистов, предпринимателей, там, экологов, интеллигенции и так далее, которые не были никогда в политике.
Я напомню нашим слушателям, в студии Громадского радио программы «Киев-Донбасс» Вадим Трюхан, заместитель председателя политсовета партии «Сила людей», и мы говорим о выборах в Мариуполе. Я бы хотела вот о чем спросить. А с какими обещаниями шли ваши кандидаты, кандидаты от «Силы людей» и, ну, от того же ОПА-блока, самопомощи, УКРОПа, было ли что-то новое? Либо же это те же, так скажем, лозунги, которые были вы в остальных других городах Украины? Была ли учтена какая-то мариупольская специфика?
Спасибо вам, Наталья, за вопрос. Очень хороший и важный вопрос. Почему? Потому что, как правило, у нас на выборах идут с такими общими такими обещаниями за все хорошее против всего плохого, а пытаются получить доверие избирателя через установку там новых лавочек, либо их покраску, там закладку каких-то там символических камней в новые детские садики и школы, которые потом никогда не строятся там и так далее. Мы на этих местных выборах, и в том числе в Мариуполе, пошли совсем по иному пути. Наши политические команды спрашивали у избирателей, какие проблемы для них наиболее болезненные.
И там были лавочки среди самых
абсолютно
болезненных?
Абсолютно нет.
Ну, почему лавочки? Это плохо,
да?
Что ли?
Дороги
нет,
были.
Нет, болезненная проблема. Я же не знаю, что в Мариуполе болезненно.
Знаете, вот дороги – болезненная проблема для всех, по сути.
Между прочим,
Украины,
в Мариуполе дороги
кроме
лучше, чем
конечно,
во многих
регионах. Чем в Кривом Роге, чем там на Черкащине, намного лучше. Но тем не менее.
У нас чаще выборы проходят.
Да. Так вот, и узнав мнение избирателей, уже готовится местная программа. Она не универсальная, потому что это не парламентская программа, а для каждой общины. Так вот, в Мариуполе, там, вы знаете, несколько ключевых проблем. Первая проблема – это экология, потому что долгое время хозяева вот этих трех самых крупных комбинатов, имени Ильича, там, Азовмаш и Азовсталь, да, они абсолютно не инвестировали ту прибыль, которую получали, а по сути сверхприбыля, да, потому что цены были на металл довольно высокие, в экологическую программу. И, кстати, вот Максим Бородин вместе с другими представителями нашей команды еще 3 года назад организовал многотысячный митинг в Мариуполе, беспрецедентно там было.
А, так это он
Да.
Я помню, как нас в Киеве очень удивило, что вот в отчине регионалов такой вот суровой люди вышли на митинг.
Кстати, по поводу этого митинга.
И все удивлялись, как в отчине Ахметова, региона, ведь тут какие-то там активисты. А вот так.
Если позволите, по поводу этого митинга, почему он закончился? Почему закончилась эта процедура вся?
Ну, движение, это
стоп-смог,
да?
Если
ну,
я не
вы знаете, сейчас уже очень трудно как бы судить постфактум. Ну, я там не был просто, и тогда мы еще были не знакомы с Максимом. Но думаю, что они все-таки тогда выжали максимум, насколько это можно. Они привлекли внимание, и, по-видимому, я там не знаю деталей, но они договорились о том, что будут все-таки инвестироваться деньги в экологические программы.
Я хочу вас прервать ненадолго, потому что у нас на связи тот самый Максим
вот
Бородин,
вы у него и спросите.
Да, кандидат в мэры Мариуполя, и, как мы вот только что вспомнили коллективно, организатор больших экологических митингов, как Смог-Стоп, да?
Стоп-Смог,
так? Которые очень удивили вот журналистов в Киеве самим фактом своего проведения. Максим, добрый день. Скажите, как, по-вашему, проходит сейчас день выборов в Мариуполе? По вашему мнению, есть ли какие-то значительные нарушения, которые могут повлиять на результат выборов?
Добрый день. Пока значительных нарушений явных таких нету. Более-менее голосование проходит все спокойно. На тех участках, где я был, там, ну, небольшие какие-то бывают отклонения, там где-то там забыли проставить, в одном месте единственное есть информация, что забыли проставить печати на бюллетенях, и вот часть людей, которая проголосовала, там эти голоса не учтутся. Это, конечно, ну, серьезное нарушение. Вот. Но насколько там было, сколько там было человек, к сожалению, информации пока нет. Во всем остальном, ну, в целом спокойно. Единственное, что, ну, очень плохая погода. Сейчас вроде немножко распогаживается, исчезает дождь. Вот. И потому что с утра явка, конечно, одни, ну, люди пожилого возраста, там от 65, там 75 и старше лет, и, к сожалению, там, ну, на данный момент как бы они максимальнее всего мобилизованы. Но надеемся, что вот сейчас немножко вот после обеда пойдет именно в большей части какой-то средний возраст, там средний класс, который как бы, ну, основной наш избиратель.
Максим, как в целом ситуация? Напряженная, ненапряженная? Какие-то, может быть, усиленные меры принимает полиция? Потому что по сообщениям полиции они задержали на блокпосту автобус с молодыми людьми в камуфляже, вот, к примеру.
Камуфляж на самом деле еще ни о чем не говорит, то есть как бы сейчас у нас камуфляж одевают все, кому не лень, поэтому я не думаю, что это какой-то серьезный сигнал. Главное, чтобы эти люди там были без незаконного оружия и чего-либо такого. Вот. А в целом, ну, есть посты по городу, посты так называемой новой полиции, которая еще милиция пока. Вот. Меня вот только что останавливали, проверяли документы. Ну, вот. В целом все спокойно, ну, вежливо и без каких-либо эксцессов.
Как в этот раз печатались бюллетени? Все было соблюдено в этот раз?
Ну, судя по всему, да, учитывая, что от представителей партии, которые там присутствовали, мы, к сожалению, не имея фракции, не могли там присутствовать при контроле, в контрольную комиссию добавлять людей. Но учитывая, что жалоб глобальных не было, думаю, все нормально. В любом случае, бюллетени были защищены дополнительно, в отличие от прошлого раза, и я не думаю, что там будут какие-то серьезные попытки фальсифицировать. Тем более, такого количества наблюдателей, как сейчас, на этих выборах, ну, его, я думаю, в Мариуполе не было ни разу.
Максим, а как были дополнительно защищены? Чем?
Насколько я так понял, что там непростая бумага, скорее всего, была. То есть там вроде какие-то даже голографические эти вроде бы есть.
Голограммы, да.
Угу. Спасибо.
Да, да. Да. Максим, еще вот такой
вот... Раз они были опечатаны вообще, ну, это была обычная самая бумага, без каких-либо там...
Опечатались там же, да, в типографии Приазовского
рабочего? Типография Приазовского, они были опечатаны, то есть они были на совершенно обычной бумаге сделаны.
Тогда, сейчас...
А сейчас?
Сейчас, насколько я видел, бумага немножко, ну, отличается от той, которая
была. На комбинате Украины.
То есть какая-то защита там есть. Могу сказать наверняка, ну, то есть как бы в это не посвящается.
А, то есть бумага была поставлена сейчас с комбината Украины, и сами бюллетени уже распечатаны.
Нет. На Приазовском рабочем,
не на Приазовском.
В Киеве под контролем...
Не на Приазовском, да.
Ясно.
В Киеве была опечатана.
Максим, и еще такой вопрос. По вашим данным, проводит ли кто-то экзит-пол? И можно ли, по вашему мнению, будет доверять результатам этого экзит-пола?
Ну, тот экзит-пол, который я видел, доверять ему можно с трудом, потому что проводит его какая-то непонятная ФОП, судя по всему, связана с оппозиционным блоком. Потому что я пытался у них попросить предоставить их регистрационные данные по кведам, есть ли у них вообще вид деятельности по проведению экзит-полов или работе с информацией. К сожалению, те люди, которые стоят, они вообще отношения не имеют, они не являются официальными работниками этого ФОПа. Судя по всему, у них даже нету договоров на работу. Поэтому очень есть большие вопросы, тем более при мне я видел, что они в основном останавливают самых пожилых людей. То есть те, которые это электорат в большей части оппозиционного блока и кандидата от завода, поэтому они останавливают в основном их. А тех людей, которые более-менее средний возраст, это они, ну, минимально останавливают. Поэтому я думаю, что это, ну, доверять этому мы не будем. То есть вопрос того, что мы сосредоточим внимание на именно подсчете бюллетеней и на протоколах.
Спасибо, Максим. Последний вопрос, если позволите. Что с агитацией? Запрещали, потом разрешали? Есть сейчас плакаты, билборды или что-то подобное?
Ну, уже, во-первых, со вчерашнего дня этого не должно ничего быть. Единственное, возникал вопрос, то есть, ну, непонятная ситуация, к сожалению, не было нормального разъяснения от ЦВК насчет информационных досок и информационных вот плакатов. Дело в том, что в законе нету процедуры вот это подобного увешивания этих информационных досок, то есть ни слова об этом нету. Но есть запрет политической агитации. В итоге получается, что часть кандидатов, ну, небольшая часть, решила от себя, вроде бы, как мы члены ДВК сказали, что можно, при этом нам, члены ЦВК, мы вот общались, сказали, что это будет считаться агитацией, это запрещено. В итоге есть на некоторых участках конфликтная ситуация по поводу вот присутствия. Один человек есть, но в любом случае, даже если бы это было вот сейчас, ну, доказать, что разрешено, то эти люди, вывешивая свои плакаты, ставятся в неравные условия всех остальных участников гонки.
Ну что, спасибо большое. Напомню нашим слушателям, на связи с программой «Киев-Донбасс» и студии Громадского радио в Киеве был Максим Бородин, кандидат в мэры Мариуполя от политической партии «Сила людей». И представители этой же партии. Кстати, у нас во втором часе нашей программы будут телефонные звонки в штаб конкурентов Максима, а кандидата от ОПОБЛОКа. Так, это для того, чтобы никто не думал, что мы за одну из партий агитируем. Но все-таки «Сила людей» — это некий такой феномен этого политического сезона, иначе говорят, еще политический стартап, поскольку на местных выборах «Сила людей» взяла очень такой хороший результат во многих городах, и не только городах, во многих населенных пунктах Украины, в том числе и на Донбассе, на востоке Украины. Вадим Трюхан сейчас у нас в студии, он заместитель председателя политсовета этой партии. Расскажите о результатах на Донбассе, собственно.
Ну, мы имеем фракцию в городе Доброполье, там довольно неплохой результат, около 9%, в принципе, в других городах мы не баллотировались, потому что команды только еще создаются. Кстати, сейчас интересно идет процесс, как раз на Донбассе очень активно присоединяются люди, активные жизненные позиции к нам, потому что они смотрят нас как на альтернативу, даже сейчас создается партийная организация в городе Счастье. Я даже пошутил, как-то говорю, если у нас будет партийная организация в Счастье, то тогда действительно наша партия будет счастливой. И в других городах. И вчера, например, я общался с моим хорошим другом из Донецка. Он приезжал. С точки зрения безопасности не буду называть его фамилию, но вот что интересно. Несмотря на всякую апатию, трудности местной действительности и так далее, он тоже говорит, вы молодцы, давай за вами будущее, в том числе на Донбассе.
А начали работать депутаты уже? Сессии были в Доброполье, но и в других городах. Я, насколько помню, в Харьковской области, да, это то, что близко к Донбассу, в Харьковской области тоже интересные у вас результаты были.
Вы знаете, результаты у нас хорошие в плане 62 местных совета в 20 областях, начиная от Доброполья, заканчивая Яремче, начиная от Татарбунара Одесской области, заканчивая Тростянцом. А вот с точки зрения вашего вопроса, везде где все по-разному. Где удается быстро договориться, там сразу проходит первая сессия, голосуется за мэра, секретаря и так далее, руководство, и вперед. А есть места, где нет. Например, в Обухове, по сути, определенная бойня идет. И нам...
Это Киевская область.
Да, нам, как руководителям партии, на данный момент Александр Сантыю, мне довольно сложно отбиваться от, грубо скажем,
нас, кстати, слышат в Киеве и в Киевской области.
Друзей в кавычках.
На собственной частоте Громадского радио 70.4. Так что там в Обухове?
Знаете,
интересно.
Я не хочу идти в детали, это все политика, но важно что? Люди по старинке думают, там руководители партии все решат, и на месте будет все тип-топ. Когда мы объясняем людям, что у нас не такая партия, у нас местные партийные организации принимают решения. Да, они не будут блокироваться с ОПОБЛОКом, с Відродженням и так далее, всякими политическими проектами сомнительными, но они решают, с кем создавать коалицию, за кого голосовать, кого выдвигать и так далее. Для людей это непонятно. Привыкли, что есть один акционер, Коломойский, Ахметов, еще кто-то, либо Порошенко, и с ним порешали, все везде будет, начиная от села Иван, какого-то где-то в захудалом районе, заканчивая Киева. Мы партия нового типа. И в этом сложность нам объяснять людям, которые по старинке привыкли к другим методам работы.
Скажите, а в Красноармейске, в котором тоже сейчас проходят выборы, есть у вас представительство?
Ну, у нас ставка на Мариуполь, потому что там большая команда. В Красноармейске формируется команда. Я не хотел бы сейчас предсказывать, будут там или не будут результаты. Мы надеемся на Мариуполь, потому что опросы, цифры, которые показывали про Ахметовские подкупленные всякие соцопросы, что 90% ОПОБЛОК, а всем остальным по одному с чем-то, да, это неправда абсолютная, потому что
чем вы можете доказать это, то, что она неправда абсолютная?
Неправда абсолютная мы докажем, когда? Завтра утром, когда посмотрим на результаты. Я не хочу сейчас говорить, какие
или
они будут,
ночью.
Я не знаю.
Или ночью.
Но суть-то в том, что не проводились там независимые опросы. Абсолютно вообще не проводились. У нас свои внутренние срезы есть, но, опять же, не могу сейчас агитировать, не думаю, что нужно о них говорить.
Ну что ж, будем заканчивать разговор с Вадимом Трюханом, заместителем главы политсовета партии «Сила людей». И я хочу в завершение нашего разговора новости из Мариуполя. Павел Жебривский, как передает «Украинская правда», говорит о том, что явка низкая сейчас в Мариуполе на выборах, но угрозы терактов во время выборов нет.
Ну и несколько билбордов нашли все-таки на нескольких улицах города Мариуполя, сообщает
не сайт силы города людей.
Мариуполя. Я не знаю, и в принципе нельзя же говорить.
Мы не ставили билборды вообще.
Услышимся буквально через несколько минут. Вернемся к вам в студию. Наталья Соколенко и Алексей Бурлаков. Ну а пока немножко новостей.